Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Show me.
Мы начинаем. Это программа «Была блондинка», Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева. Сегодня в гостях. В гостях у нас депутат Госдумы от «Единой России», музыкант-предприниматель Сергей Боярский. Все еще предприниматель, кстати.
Все еще музыкант.
Здравствуйте. Все еще музыкант, но уже не предприниматель.
Вычеркиваем. Так и сделаем себе. На самом деле, это я так начинаю бодро, а тема-то первая. Естественно, будет такая совсем не бодрая, совсем не веселая. Теракт в метро Петербурга. Вы были 3 апреля в городе. Вы подвозили людей, потому что в городе был транспортный коллапс. В основном, как вы сами признавались несколько раз уже в другим СМИ, подвозили вы женщин. И у вас была такая фраза после того, что произошло. Очень жаль, что для того, чтобы объединиться, нам нужна беда. Но это, видимо, особенность русского характера. В чем проявилось это единение и надолго ли его хватит?
Единение проявилось в том, что Петербург очень стойко, мужественно воспринял эту беду. Не было паники, не было страха. Такого количества людей одновременно на улицах я не видел никогда. И вряд ли в современной истории российской Петербург видел такое скопление людей на улицах, учитывая, что все станции метрополитена одновременно были закрыты. Надо сказать, что люди не выходили на проезжие части. Они не переходили дорогу в неположенном месте. Они сохраняли порядок, спокойствие, при том, что, естественно, сил правопорядка для регулирования такого количества людей нет ни в одном городе, и в Петербурге все силы были стянуты на место происшествия.
Мне кажется, правильно сделали, что закрыли метро целиком, потому что, ну, вспоминая трагедию последнюю в метро московском, тогда не закрыли красную ветку. И сейчас вы тоже думаете, что это было сделано правильно?
Абсолютно. Нужно было избежать риска дополнительных устройств взрывных взрывов. И вы знаете, что обнаружили бомбу еще большей мощности, чем та, которая была у смертника на еще одной транспортном узле площади Восстания. Ее обезвредили. Но надо отдать должное и смотрителю станции, и взрывотехникам, и спецслужбам, которые отключили сигналы всех мобильных операторов над этой территорией, что вполне возможно и предотвратило взрыв с помощью звонка с мобильного террориста.
Вторая часть вопроса моего была, заключалась в том, надолго ли хватит этого единения, по вашему мнению, как?
Это очень сложный вопрос. Я вообще считаю, что все мы должны стремиться к объединению, а не разобщению, по любым возможным поводам. Но так случается, что поводы радостные, такие как спортивные мероприятия, там, Олимпиада, чемпионат мира по футболу, они объединяют узкие группы людей и совершенно ненадолго. То есть люди не столь искренне проникаются, что ли, тем смыслом, что каждый вот встречный — это тебе друг в беде. Если он с тобой рядом, в одном городе, в одной стране, что абсолютно незнакомые люди, которых вдруг объединяет беда, начинают предлагать друг другу ночлег, горячее питание, выносят чай, кофе, подвозят до дома.
Ну, для вас это было странно, кстати говоря,
для меня это было не то чтобы странно, это для меня, по сути, вариант нормы. Мне кажется,
я понимаю, но
что
вы удивились?
Я был удивлен теми сообщениями многочисленными. Сейчас у нас век информации, я тоже пользуюсь всеми современными средствами. Вот эти трогательные предложения, там, попить чаю, погладить котов, знаете, они, конечно, до глубины души проникают вглубь любого человеческого сердца.
Говорят, что многие чиновники после взрывов в метро начали, пересели сами из своих автомобилей, пересели в метрополитен для того, чтобы как-то объединиться с народом и, наверное, чуть-чуть успокоить граждан. Вы в этом смысле, когда теперь возвращаетесь в Петербург, а вы там бываете, насколько я понимаю, каждую неделю?
На выходные стараюсь проводить в Петербурге.
На чем вы передвигаетесь?
Ну, в Петербурге в большей степени я езжу на автомобиле, поскольку у нас нет таких пробок. Вот. Но метрополитеном я тоже пользуюсь. Он не такой удобный, как в Москве. Здесь у вас практически любая точка города доступна. У нас нету кольцевой линии, поэтому если тебе нужно передвигаться перпендикулярно оси города, то тебе нужно делать большой крюк с пересадкой в центре.
И эскалаторы супердлинные.
Я хочу сказать, что это, конечно, призыв, и это сделали не только политики, это сделали там и игроки футбольного клуба «Зенит», и звезды эстрады, и кино, и театра. И я, конечно, в знак солидарности обязательно, когда вернусь, проеду по подземке, доеду до технологического института и тоже положу цветы на тот мемориал, который сейчас стихийно создан нашими гражданами.
В Москве на Манежной площади прошла акция солидарности с Петербургом. Вы были одним из тех, кто выступал со сцены. Это была ваша инициатива или вас позвали, пригласили, попросили?
Меня пригласили организаторы. Для меня это было неожиданно.
Там организаторами много кто значится. Кто именно вас позвал?
Вы знаете, мне просто позвонила девушка, представилась от организаторов. Сегодня было объявлено, что митинг, акция – это инициатива профсоюза работников метрополитена. Ну, видимо, она представляла.
Что вы говорили со сцены?
Ну, я сказал о том, что видел в городе, как объединились люди, что это объединение – лучший ответ тем, кто решил нас напугать, что это им не удалось, что наш город – герой Ленинград. Видел многое, в том числе пережил блокаду, и никому еще не удавалось поставить этот город на колени, и не удастся впредь. И, конечно, я еще раз выразил глубочайшие соболезнования всем близким 13 погибших, которых мы потеряли навсегда.
Вы говорили еще за кадром, там был небольшой концерт, да, выступали?
Да, вот те люди, которые звезды эстрады, которые пришли поддержать Петербург, исполняли, скажем так, самые уместные для события песни своего репертуара. Их было немного, но они попали, в общем, в то скорбное настроение, которое царило на Манежной площади.
После теракта у многих возникли какие-то вопросы, критические замечания по поводу безопасности на общественном транспорте, в частности, в метро, и депутаты ЗАГС Собрания Петербурга от «Справедливой России» от «Яблока» даже решили, что нужно направить обращение некое к Георгию Полтавченко по поводу работы вот этих новых устройств, закупленных для метрополитена. В частности, они говорят, что в 2015 году на закупку вот этих металлодетекторов ушло около 60 миллионов рублей. Вы поддерживаете инициативу? Надо ли нужен ли какой-то спрос за вот эти устройства, купленные за потраченные бюджетные деньги, и что вообще еще можно и нужно сделать для безопасности на метрополитене?
Я считаю, что Россия, столкнувшись с террористической угрозой много лет назад, уже сделала достаточно шагов и в законодательном плане, и, скажем так, в техническом, для того, чтобы таким угрозам отвечать. Сообщения о предотвращенных террористических актах, которые появляются в средствах массовой информации, просто не вызывают столь бурного обсуждения, поскольку мы не видим той финальной страшной картинки, которая могла бы быть в случае, если бы эти акции состоялись. Они проходят просто как строчка в криминальных новостях, не более того.
Задержали банду?
Задержали банду, да. Вот у нас недавно в Петербурге перед Новым годом целую ячейку, которые планировали теракты в наших крупных торговых комплексах. Ну, можно только фантазировать о том, что бы могли сделать эти выродки. Они задержаны и понесут наказание по всей строгости закона. Бомба на восстание не была приведена в действие. Это успех специальных служб, саперов, смотрителей метро. Очень сложно искать иголку в стоге сена. Никто, ни одна страна мира, имеющая колоссальный опыт борьбы с террором, такие как Израиль, например, на 100% не могут гарантировать безопасность своих граждан. И, к сожалению, могу констатировать, что и мы при всем своем желании не сможем предупредить вот этот новый вид терроризма, в первую очередь террористов-смертников. Вы видели фотографию этого парня?
Но он у меня не вызвал бы подозрения никакого, если честно.
Да он скорее может вызвать симпатию, да? Обыкновенный такой
парень,
хипстер.
Да, в очочках.
В очках, интеллигентного вида. Таких десятки тысяч одновременно находятся на улицах. Мы не можем к каждому поставить собаку, полицейского, специальное устройство. Техника будет совершенствоваться. Металлодетекторы — это, конечно, скажем так, видимость безопасности. В первую очередь нужно использовать технику, которая чувствует присутствие паров взрывчатых веществ. Это гораздо более эффективный способ.
И более дорогой.
Вы будете такое предлагать?
И более дорогой. Вы знаете, эти средства уже установлены. Они
не работают?
Они не установлены не везде, во-первых. Во-вторых, спецслужбы не афишируют, где они установлены. Специально, да, для того, чтобы...
Но вы абсолютно точно знаете, что они установлены?
Они есть, да. Ну, вы можете их увидеть, например, в аэровокзалах. Mm-hmm. Это такие...
Нет, я про метро спрашиваю. В метро они тоже есть?
В метро наверняка они тоже есть. Я не буду врать. И нет, не существует карты установки этих устройств. И я бы сейчас не хотел выглядеть диванным экспертом в области безопасности, коих сейчас развелось очень много в социальных сетях и в эфирах каналов, радиостанций. Мужики знают свою работу. В Петербурге сегодня продолжается следствие. Не так давно были задержания. Да, было обезврежено взрывное устройство в квартире на там, Товарищеском проспекте. То есть, видимо, идет жесткая отработка связей того самого террориста, которого познали родственники и по которому прошла экспертиза ДНК. Надо дать спецслужбам делать свое дело. Мы, как граждане, должны плотнее работать с органами, не стесняться беспокоить их лишний раз, не проходить мимо брошенной сумки с мыслями: «А, да ладно, я пройду, следующий заметит или следующий сообщит. Главное мне скорее отойти подальше, за колонну спрятаться и трава не расти». Только связка нашего гражданского общества и специальных служб, и техники, и борьбы за информацию. Законодательно мы такое право предоставили, да, спецслужбы все больше и больше могут проникать вглубь интернета, пользовательских там, свойств социальных сетей, там, мессенджеров и так далее. Я в этом плане настроен категорично. Я готов предоставить всю информацию о себе при одном условии, если она не уйдет третьим лицам. Спецслужбы, читайте на здоровье любые мои переписки. Слушайте все мои разговоры для того, чтобы я, как гражданин, смог помочь вам выполнять свою работу. Главное, чтобы это не стало предметом...
шантажа.
Ну, нет, просто каких-то, я не знаю, новостей.
А в таком случае, уезжая в другую страну, неважно с какой целью, вы, тогда выходит тоже согласны, что та страна и спецслужбы той страны тоже прослушивают ваши
разговоры? Конечно. А как только вы попадаете на территорию другого государства, вы сразу принимаете на себя действия всех законов. И, как вы знаете, случаются казусы законодательного характера, когда у нас недавно туристка покормила где-то рыбок, да, и была задержана.
Ее, благо, оштрафовали всего лишь. Это было в Таиланде.
У меня еще один вопрос по метрополитену, в частности, петербургскому. Еще одна претензия была к сотрудникам метрополитена, которые, я не знаю, как называть правильно, смотрители, да, люди, которые вот стоят возле турникетов, что они недостаточно качественно выполняют свою работу. Вы-то сами вообще как считаете, есть ли люди какие-то в метрополитене, возможно, не знаю, кто-то еще, кто, кроме, собственно, террориста-смертника и вообще, в принципе, террористов, в этом отчасти хотя бы виновен, кого нужно наказать или нет?
Нет, я не берусь судить об этом. Я обладаю той информацией, которая у меня есть, а я пользуюсь ровно той же, которая есть у вас. Да, я...
Думаю, у вас все-таки побольше.
Я не пользуюсь, так сказать, навязчивостью и не пристаю к представителям спецслужб там, с какими-то дополнительными разъяснениями. У меня нет соответствующих допусков и так далее. Я вижу героев, которые спасли Петербург от второго взрыва.
Да? Может, тогда их нужно представить к награде?
Их уже наградили.
Пропустил,
да?
Я.
Вот. Я вижу работу правоохранителей, врачей, которую можно оценить на отлично, потому что все было действительно организовано очень быстро и качественно. Что касается причин, по которым тот террорист смог с бомбой в рюкзаке проехать несколько станций,
да, остаться незамеченным,
это вопрос исключительно в компетенции правоохранительных органов, которые наверняка проводят в том числе свои внутренние проверки. И недаром президент, который был в городе в тот день с глубокой ночи, проводил лично совещание в нашем управлении Федеральной службы безопасности.
Многие говорили, что все это как-то не случайно, что президент в городе, теракт в этот же день, какой-то заговор в этом видит.
Ну, таких совпадений действительно не бывает. Я полагаю, что если уж и готовился удар по Петербургу, которых новейшая история не припомнит, кроме 31 августа 2015, когда взорвали самолет с нашими туристами над Синаем. Видимо, готовясь, они решили приурочить это в том числе к визиту первого лица. Ну, это предположение, раз уж так случилось, к сожалению. Наверное, это был наглый вызов, на который нужно очень жестко ответить.
Упустил момент. Никто ответственность не взял ведь за теракт?
За теракт в Питерском метро.
Ответственность?
Нет, не взяли.
Многие
пока
задаются
взяли,
этим вопросом,
но...
в том числе и наши слушатели.
Но есть подозрения.
Но есть подозрения, учитывая, что те задержания, которые прошли по горячим следам, указывают на след запрещенного ИГИЛ.
Там названа была другая организация, связанная с Исламским государством, запрещенным.
Ну, они, знаешь, все так или иначе как-то связаны почему-то, получается, с Исламским государством.
Давайте отходить от этой темы и, на самом деле, переходить к не менее важной, но сейчас, наверное, любая тема будет казаться не такой важной. Исаакиевский собор и все споры вокруг Исаакиевского собора.
Раз вы закатываете глаза, надоели вам все с этими вопросами.
И тем не менее, вы сами говорили, что надеетесь на то, что шок пройдет, и к началу сезона это... Читая ваше интервью, туристы вернутся в Петербург, и также на улице города будет полно приезжих. В интернете начался предварительный сбор подписей в поддержку референдума по статусу Исаакиевского собора. 17 числа собираются с этими людьми связаться, которые зарегистрируются на сайте, для того, чтобы их уговаривать или, там, не знаю, просто с ними разговаривать, поставить уже реальные подписи. Вы будете подписывать или вы за передачу Исаакиевского собора РПЦ?
За совместное использование этого памятника ЮНЕСКО с сохранением музейной функции. Мне не очень нравится, когда мне задают вопрос, ты за или против. Это немного некорректно. Вопрос передачи или не передачи Исаакиевского собора гораздо более многогранный, гораздо более сложный, который нужно обсуждать всесторонне с экспертами, с Русской Православной Церковью, с музейным сообществом, которое бьет в колокола и бьет не потому что против, а потому что беспокоится за те фонды, за ту музейную составляющую, которая годами существовала в Исааке.
А с жителями города разговаривать?
Тоже необходимо. Я абсолютно уверен в том, что та полемика, тот градус противостояния, больше похожий на личный спор, который возникает на митингах за или против, там, в телеэфирах с участием политиков, он неприемлем. Мы должны, это же храм, как-то объединяться вокруг всей этой истории. А сейчас он стал камнем преткновения.
Давайте, хоть вы не любите этот вопрос, и тем не менее, вы за передачу или против?
Я ответил на ваш вопрос. Я надо считаю,
Вы ответили по-хитрому, как каждый депутат это делает.
Я считаю,
воды налили.
Я считаю, что музей, памятник, Исаакиевский собор должен сохранить свою музейную функцию и использоваться совместно с Российской Православной Церковью как храм. Что и происходит, по сути, на сегодняшний день. Ведь там идут службы, и вход на службы бесплатный.
Вот видишь, ответил.
Значит, против. Этот год в России объявлен годом экологии. Сейчас именно комитет экологии вы представляете в Госдуме, хотя раньше были в комитете по культуре. Почему ушли? И вообще это странно. Вы сами музыкант, а отец ваш народный артист РСФСР. Вам бы в культуру как раз, нет?
Знаете, когда меня избрали депутатом Государственной Думы, нам сказали написать на выбор три комитета, куда бы вы хотели попасть. Я написал.
Демократично у вас все.
Культура, экология, СМИ. Меня записали без моего,
так сказать, добровольцы.
Ведения, да, в культуру. И чему я был несказанно рад, там Станислав Сергеевич Говорухин, Владимир Владимирович Бортко и Елена Григорьевна
Знакомые
Драпека.
Все лица.
Да, очень там интересная атмосфера. Вот, получилось так, что у нас аж трое из Петербурга, и Бортко, и Драпека, и ваш покорный слуга. Вот, но, скажем так, количество задач на квадратный метр, так условно говоря, мне показалось недостаточно объемным. То есть у меня было много достаточно свободного времени, которого я хотел занять работой.
У вас же заседания там какие-то бесконечные.
Нет, ну заседания – это два раза в неделю, должен понимать. Да? Uh-huh. А повестка, которую хочется вести, которой хочется заниматься, она гораздо шире у депутата. Конечно, депутат всегда универсальная единица, да, и я обязан и должен реагировать на абсолютно любые обращения граждан. Это может быть сегодня экология, завтра медицина, образование, спорт, все что угодно. Вот, но учитывая, что у меня сложились еще в далекий предвыборный период достаточно теплые отношения с Ольгой Викторовной Тимофеевой, мы с ней вместе избирались от Народного фронта, а она стала председателем комитета по экологии, я видел, какая у них идет интересная и многоплановая работа именно в год экологии, тем более. А также повлиял тот факт, что Петербург в комитете по экологии не был представлен ни одним депутатом.
В общем, вы сами попросились. Вы простите, что я вас тороплю, да, немножко, потому что у нас осталось буквально 3 минуты до,
конечно,
новостей.
Конечно, да. Да, и я когда понял, что на каждом пленарном заседании у нас в повестке идет переход депутатов из комитета в комитет, я понял, что так можно. Да.
Следующий комитет стал быть комитет СМИ. По СМИ.
Нет.
Нет, я что, наелись, да, уже. Опять улыбается как-то загадочно.
Я
есть ощущение, что вы сейчас нам не договариваете.
И экологии.
А что конкретно вы будете делать именно по экологии? Что у вас там?
Огромный пласт задач, но я так понимаю, что у нас остается мало времени до новостей.
Да, мало времени до новостей, а хочется еще кое-что про культуру. Про культуру, да. В частности, на прошлой неделю назад в Москве было вручение национальной кинопремии «Ницца».
Скандально.
Было много всяких заявлений, довольно критических, скажем так, по отношению к власти. Объясните, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как так получилось, что представители нашей культуры критикуют нашу власть?
Это нормально. Так всегда было.
Так всегда было на НИКе? Вы видели церемонию?
Нет, так всегда было. Русская интеллигенция, особенно в области культуры, всегда немного противопоставляет себя власти. И власть умная этому не противится. Она это скорее должна поощрять. Потому что люди, которые смотрят власти в рот и, так сказать, одобряют каждое ее действие, они менее полезны власти, чем те, которые указывают на ее слабые моменты.
То есть ничего удивительного не произошло.
Абсолютно.
И последний вопрос уже до новостей. В прошлом году на большой пресс-конференции Владимира Путина вы еще в должности гендиректора и главного редактора телеканала «Санкт-Петербург» задавали вопрос...
21-й кнопки.
Да, о региональных вообще телеканалах. Будь у вас в этом году такая же возможность, что бы вы спросили?
Я бы попросил включить наш полигон опасных отходов «Красный Бор» в федеральную программу для его рекультивации, потому что это наша давнишняя боль, и пока однозначного решения вопроса, что делать с этим накопленным вредом, нет.
А вот и экология.
А сейчас мы прерываемся на новости, а потом уже продолжим.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский. Сказал называть его музыкантом, но предпринимателем уже не называть. Правильно все?
И глаза очень хитрые у нашего гостя сегодня. Вы знаете, такой вопрос. У нас в гостях были, скажем так, дети знаменитых родителей.
Очень много разных детей знаменитых родителей.
Ну, не ладно, уж не очень много, но были.
Да много.
Сами они успешные ребята, но вот у них до сих пор остались какие-то небольшие обиды на родителей, потому что в детстве им не хватало все-таки внимания. А вот вам хватало этого внимания?
Ну, обид или... точно из детства не осталось. Но хотя внимание было, наверное,
все проработали с психологами.
Нет, ну, конечно, гастрольная жизнь мамы и папы сказывалась на количество нашего общения, вот, но никаких обид на этот счет у меня с детства нет.
Каким было ваше детство?
Хорошим. У меня было прекрасное детство. Единственное, омраченное, как мне тогда казалось, постоянной необходимостью заниматься на фортепиано. Вот, но,
беда, конечно. Но это, как я вас понимаю?
Но это схожая судьба с детьми от спорта там, профессионального.
Так и... вы отжиматься заставляли, а тут
на фоном. Сами знаете, любая профессиональная деятельность требует постоянного погружения, ежедневных тренировок. Вот, а так у меня было замечательное детство. Я рос в прекрасное время. Я успел побыть октябренком, пионером. Все как у всех. Двор, дача, велосипед, рыбалка, драки.
А как это вот этот пол дома не помыл, каналья, вот это все? Нет, не было такого?
Вы знаете, не припомню я фраз из кино.
Серьезно, дома не говорил?
Да, и даже не пел нам ничего вечером.
Даже не пел?
А почему?
Вот это и есть обида.
Все-таки видишь,
сохранил.
Вы пели? Вот мы и нашли обиду.
Пели папины друзья.
Серьезно? А почему не пел, никогда не говорил?
Потому что, видимо,
мы так говорим в третьем лице, но ведь все вы понимаете, сцене. Правда, что речь идет о Михаиле Сергеевиче Боярском. Папа не пел дома. Но... Вот если бы вы видели сейчас лицо Сергея Боярского, он правда взгрустнул. Почему? Вы правда расстраиваетесь от того, что он
шучу.
Не пел?
Нет? Я вам скажу, что очень не любил, когда образы сценические каким-то образом... приходили домой. Вот мама часто со спектакля приходила в гриме. Начинала жарить котлету с картошками, с накладными ресницами, как, например, принцесса из Трубадура. И мне это очень не нравилось. Я хотел, чтобы она скорее всего смыла. Да, и стала обратно мамой. Вот. И то же самое могу сказать про отца, что фильмы с его участием я смотрел не всегда с удовольствием, особенно там «Д'Артаньян и три мушкетера», когда умирает Констанция, я умирал вместе с ней морально. Мне было так его жаль, он так искренне там по ней плакал. И у меня...
А ревновали?
Нет, ревности не было, но мой отец всегда играл героев, поэтому мне было проще. Я все время задумываюсь, а что же переживают дети тех отцов, которые играют каких-нибудь негодяев, которые все время где-нибудь убивают или которые всех обманывают. Им, наверное, жутко стыдно за своих родителей. Вот с ними должен работать психолог, я думаю.
Скажите, ведь еще же есть знаменитая прекрасная сестра Лиза.
Да.
Лиза Боярская, удивительная актриса, очень популярная, современная. У вас... Вот так совсем честно. Я понимаю, что это, ну, в этом признаться сложно. Но, правда, вы ей не завидовали?
Нет.
Младшая сестра, очень популярная актриса российская. Очень.
Никогда. Что вы? У нас с ней какая-то такая связь, которая вообще не предполагает таких эмоций и вредных, так сказать, пороков, как зависть, ревность, я не знаю. Мы друг друга очень любим, друг другу помогаем. И я
а
был...
в детстве не дрались?
Да,
нет, мы были очень дружными. Я всегда ее защищал, она меня всегда покрывала.
А что, бывает такое, чтобы не дрались? Мне кажется, все всегда дерутся.
Нет.
У Оли два старших брата.
Ну, я же старше ее на 6 лет. Я был таким всегда для нее защитником.
А в чем она вас покрывала, вы говорите?
Ну, когда мне было там, не знаю, условно говоря, там лет 16-15, а ей там, 9-10, да, там всякое бывало. И она всегда меня выгораживала.
Интересно, как она могла выгораживать то, что брат курил старше. Вот я сейчас пытаюсь себе представить, как... Нет, не могу, не получается.
Еще на мальчиков, конечно, влияет двор. Вы ведь росли в непростое время. Тогда Петербург называли бандитским Петербургом.
Да.
Каким был ваш двор? Со шпаной так дружили?
Так мечтатель. Да.
Ну вот самым, что ни на есть, двором из 90-х, и весь центр Петербурга тогда был улицей разбитых фонарей.
Это... Воровали?
Я?
Да.
Нет, я не воровал.
Даже жвачку?
Нет.
Как так? Если у вас такая компания была, сами признаете,
нет,
что такой двор.
Ребята как-то у нас этим не занимались. Фарцовщики были, которые меняли значки на жвачку на Дворцовой площади.
А вы?
Ну, было дело.
А что вы на что меняли?
Да я просто рядом стоял.
Ну, не надо, не рассказывайте.
Нет, ну, правда, у меня не было значков, которые можно было менять. Но я общался с теми, кто этим как-то, у которых был поставлен на поток вот этот октябрьский значок ЛКСМ или вот такие, кажется, это были значки ГТО, они очень хорошо...
В ходу были.
В ходу были, да. Подъезжал, значит, автобус с иностранцами и налетал, значит, на велосипедах. Толпа, и вот за один значок давали там такие прям увесистые упаковки жвачек.
А потом все в один рот, эти все 500 тысяч штук.
Нет, это что, это же такая валюта была своя, жвачка.
Время было такое. Я вам скажу, вот на фоне сегодняшнего Петербурга я очень люблю гулять пешком по нашему городу, и особенно в тех местах, где я рос. Ну, это просто два разных совершенно мира, да. То есть сейчас все вымощено, какие-то фонарики, благоустройство, цветочки, кафе работают там, уличные музыканты играют, какие-то аниматоры фокусы показывают. Все прям вот волшебно. А тогда, ну, дойдешь до дома, хорошо, там, значит, все дороги разбиты.
Часто не доходили?
Все парадные. Но однажды не дошел.
Как, когда?
Кого, что вас встретили?
Да было дело у меня, нет, но это было не там, это было на большевиков, да, было нападение там на меня одно.
Сколько вам лет было?
Лет 15-16, я помню.
Кто напал?
Да какие-то уроды с ножом там, куртку сняли с меня, вот.
Но вы вас ранили как-то?
Нет, нет, ну как, приставили.
Ну тогда, знаешь, это 90...
Наказали, нашли?
Нет, конечно, нет, никого не нашли.
Рассказывали отцу?
Нет, ну так полицию вызывали, как бы, и все по полной программе. Ну, тогда это было, собственно, нормой. Тогда это было нормой.
Шапки норковые срывали.
Да, срывали все, воровали везде, повсеместно. Вот, да, и в школах, знаете, нельзя было ничего в кармане оставить в раздевалке в то время. И все парадные открыты, все чердаки. Но плюс был в чердаках в том, что я все крыши в центре с друзьями изучил. То есть мы знали такие маршруты передвижение отступление по крышам Петербурга. Совершенно не забываем. Сейчас вот есть за деньги, я знаю.
Вводят экскурсии,
да, как-то полулегально.
Катечка, поехали в Петербург, проведете нам экскурсию?
Я знаю, да, везде.
Я где обожаю зайти, крыши.
Не я знаю, а проведете экскурсию?
Еду, приезжайте.
Договорились.
Еще нас Милонов звал в Петербург, обещал пирожками накормить какими-то волшебными. Здесь у нас теперь крыша.
Аккуратнее с волшебными пирожками от Милонова.
Да?
Но он же не в Амстердам зовет.
Слушайте, еще одна есть удивительная история, не совсем из детства, скорее из вашего отрочества. Говорят, Ксения Собчак была у вас влюблена и вообще были первой любовью ее. Правда?
Это миф. Мы просто были соседями, и мы дружили, как подростки, дети.
Целовались, говорят, Ксения Собчак.
Нет. Не было между нами ничего, кроме дружбы и желания провести как-то весело время. Мы играли с ней много в приставку. У нас были одинаковые приставки.
Дэнди?
Нинтендо.
Нинтендо?
Да, и мы обменивались картриджами.
В то время Дэнди был только либо у Собчаков, либо у Боярских.
У меня тоже был. Что ты? Я в простой семье росла.
Зачем вы так?
У тебя было потом.
Неправда. Мы жили...
Скромно, хотите сказать?
Да, абсолютно скромно.
Да что
ваша любимая игра?
Где вы?
В Дэнди. Танчики? Ну, Марио?
Нет, у меня был Нинтендо. Мы играли в Марио, конечно.
Нинтендо?
Это Марио.
Если будете в Вашингтоне, там сейчас...
Не буду.
Не поедете в Вашингтон? Слушайте, я вам...
По провокации.
Вы не в черном списке?
Не знаю, вряд ли.
Но в украинском черном списке вы еще не оказались, нет? У вас отец как раз в украинском черном списке, в списке деятелей культуры.
Я просто никогда не пытался туда выехать, вдруг, может быть, я и там, но меня никто не объявлял. Я не настолько, наверное, пока ассоциируюсь с возможной угрозой, да, нужно как-то заработать этот статус.
Ну, это в общем, правда. Если будете в Вашингтоне, там открылся бар по мотивам игры Марио, там все как из игры.
Спасибо.
На всякий случай. Есть тут какие-то деньги мы нашли. В 2015 году вы занимали 122 место в рейтинге отечественных миллиардеров. На тот момент ваше состояние оценивалось в сумму, превышающую 4 миллиарда рублей.
Помните? Где деньги?
А вот это,
где бизнес?
Это вопрос как раз к Форбсу? Редакторам этого издания. Я как-то пошутил, что, в общем, за там, 10-15% этой суммы, если они покажут, где она, готов, так сказать, расстаться. Это полная чушь. Я понять могу, как они это посчитали, где они это взяли. Даже близко никогда такими активами я не владел и не был к ним приближен. Вот декларацию я заполнил 1 апреля и сдал в Государственную Думу, там вы увидите.
А что за бизнес источники.
У меня и сейчас есть доли в предприятии. Это был инвестиционный проект строительства торгового комплекса с последующей сдачей помещений в аренду на кредитные деньги. У нас там несколько партнеров, в том числе акции одной из компаний, доли принадлежат мне, они в доверительном управлении находятся и ждут своего часа, когда мы отдадим кредит.
В доверительном управлении?
Ну, имеется в виду, что я не имею по статусу права да. управлять
вот коммерчески. Про это и говорю.
А им не надо управлять. Там все, так сказать...
Само управляется.
Есть администрация, которая сдает помещение и гасит кредит, обслуживает здание.
А свои первые деньги как заработали, помните?
Ну, совсем первые я, наверное...
На съемках, наверное, что-нибудь вам давали там.
Заработал, скорее всего, да, на съемках фильма «Мушкетеры. 20 лет спустя».
Угу.
Да.
Ну, там такой это милый мальчик, боже мой.
Это были какие-то командировочные, видимо, деньги, но всегда было приятно ребенком что-то получить.
И не помните, на что потратили?
Нет, не помню.
А так какие уже осознанные деньги?
Ну, я работал в агентстве недвижимости, потом работал в банке.
Где читала, что вы раздавали листовки предвыборные?
Был дело, да, тоже приработок был неплохой на каких-то выборах. Не помню, кого выбирали, но я ответственно подходил. Я честно раскладывал листовки и даже звонил в квартиры и призывал голосовать за
кандидата. И
убегал. А некоторые просто выбрасывали листовки, так что я, видите...
Со всех сторон, порядочный Сергей Боярский у нас в гостях, напоминаю. Скажите, а есть ли у вас какая-то карьерная мечта? Вот вы сейчас в Госдуме, может, вы хотите когда-нибудь, мечтаете об этом, не знаю, возглавить какое-то ведомство, стать губернатором Петербурга, например, или еще что-то в этом роде?
Я стараюсь работать с полной самоотдачей на,
так то, все говорят,
на
так
том этапе, на котором нахожусь. Вот. Но надо сказать, что у меня далеко идущие амбиции, поэтому вот что бы вы ни назовете, я обо всем готов подумать.
Ну, вот что бы
президентом.
Вам... Нет, что бы вам было... Что было бы вам... О, отлично. А что было бы вам все-таки интереснее, возглавить министерство или стать губернатором Петербурга? И если это министерство, то какое?
Я... Не готов конкретизировать свои желания, учитывая, что мой жизненный опыт и интересы простираются в таких достаточно разных сферах жизни. Вот что доверят мне, тем я и буду заниматься. Во всем готов разбираться. Есть, конечно, узкие места, в которых разобраться сложнее любому человеку, да? Но в целом мне нравится работать там, где виден результат. И не имея, так сказать, прямого отношения к телевидению ровно до того момента, как меня назначили генеральным директором канала, мне кажется, за 4 года в Санкт-Петербурге я, сформировав сильную команду людей, которые доверяют мне, моему стилю управления, моим личным качествам и деловым, добились... определенного результата, который в свою очередь повлиял на итоги голосования в Петербурге в адрес моей кандидатуры, потому что, видимо, в первую очередь по телеканалу, который я возглавлял, судили о том, на что я способен наши избиратели.
Это в смысле...
Все, давайте я сейчас конкретизирую опять свой вопрос.
Да, давай.
Я называю вам три министерства, опять же, по комитетам. Министерство культуры, Министерство связи, Минкомсвязи, в смысле. И что там?
Министерство образования?
Хочешь? Нет, думаю, про экологию. Куда же вас тогда?
Министерство природных ресурсов.
Природных ресурсов. Ну, мне кажется,
знаете, вам будет скучно, очень там. Неблагодарное дело вот так гадать. Вот, честно вам скажу.
Ой, а мне так нравится, я и нам вижу. Вообще мы очень любим.
Я вижу, что вы любите.
Гадать на картах Таро, на кофейной гуще. Не скажете нам, что за министерство вы бы возглавили.
Я готов возглавить любое министерство.
Которое вам доверит. Так неинтересно, вы-то чего хотите? Самый сложный вопрос в жизни, когда человеку задают, что вы хотите на самом деле? Можете на него ответить? Что вы хотите?
Хочу быть счастливым, хочу приносить пользу, быть востребованным. А для этого нужно посвящать себя всецело той работе, которой ты занимаешься. Вот и все.
Смотрите, из вашего прошлогоднего интервью. Сын Боярского — это стандартное клише. В родном городе я 5 лет назад эту ситуацию переломил, особенно когда стал директором телеканала. В Петербурге я уже просто Сергей Боярский без приставки «сын». И думаю, так будет и в Госдуме. Переломили ситуацию? Исчезла приставка?
Вы знаете, мне даже на удивление как-то вот с моим приездом в Москву все меньше и меньше заголовков с приставкой «сын». Даже когда новости, в общем, носят такой праздный характер. Очень приятно, спасибо за то, что вспомнили про то, что у меня есть имя. И мне так комфортнее, несмотря на то, что я очень люблю и уважаю своего отца, и, безусловно, я его сын, во многом ему обязан, и сегодняшним, наверное, всем своим жизненным путем, так или иначе. Вот, но это просто уже переходило в какое-то, знаете, клише совершенно неоправданное. Мне 37 лет скоро. То есть 38 скоро.
А 37... После 30 уже не считаешь.
Так что...
Первые 40 лет жизни мальчика, да.
Имя «сын» поднадоело порядком.
Еще знаете, что заметила? Вы в начале программы говорили, у вас в Москве и у нас в Петербурге. Когда-нибудь случится такое, что вы будете говорить и у нас в Москве?
Должно пройти время, видимо.
Пока чужая Москва.
Привыкаю, вот, но я все равно вахтенным методом, то есть выходные в Петербурге, плюс...
У супруга у вас где?
В Петербурге дети, да, и все... Я здесь абсолютно один, только коллеги, иногда навещают друзья.
Ну, скайп сейчас есть.
Нет, в этом плане, да и, конечно, транспортное сообщение просто... Мне уже ничего не стоит съездить с утра... Петербург вечером вернуться в Москву.
Но планов наоборот. Перевозить семью сюда нет?
Вы знаете, все упирается в...
Деньги.
В детей, конечно, да, потому что дочка уже настроилась поступать в вуз петербургский, маленькая тоже бросла, так сказать, и друзьями, и каким-то привычным образом жизни в уютном доме с понятной инфраструктурой. Я бы не хотел сейчас вот... сломать им жизнь в плане переезда в другой город, надо присмотреться. Если я пойму, что Москва – это уже навсегда, то тогда, конечно, нужно будет принимать решение. Но должно пройти время, чтобы я это осознал. Пока прошло только полгода.
А Катя
сейчас будет удивительное.
Я хотела спросить, куда старшая собирается?
Сейчас, подожди. Сейчас будет удивительное для всех, потому что только что Сергей Боярский, ну, пару минут назад сказал, что ему 37 исполняется, потом передумал, сказал 38 исполняется. Дочке 19.
Или 18?
18.
18.
Куда она собирается поступать?
В институт кино и телевидения.
Все,
молчание такое повисло.
Еще есть интервью вашей мамы. Сережа женился очень рано, 18 лет. Мальчик, которого я пестовала, обожала, благотворила, в которого мы вкладывали все, что только можно, стал папой и ушел от нас жить отдельно. Это для меня стало шоком. Так рано создавать семью. Зачем?
Зачем?
Интервью вашей мамы. Зачем, Сергей?
Ну, как зачем? Так было нужно на тот момент. Была любовь, появился ребенок, и мы сыграли свадьбу.
Скажите, тяжело было?
Ну, конечно, непросто. В 19 лет потерять свободу и получить огромный груз ответственности за хотя бы даже там финансово-хозяйственное обеспечение твоей новой ячейки гражданского общества. Вот, ну, как видите, я справился, и, наверное, во многом благодаря этому мобилизовал свои усилия, и, может быть, и по-другому сложился бы мой жизненный путь и карьерный, в том числе, если бы у меня была возможность погулять, подумать там, знаете, поискать себя.
Ваши методы воспитания как-то похожи на методы воспитания вашего отца?
Очень, я практически не воспитываю своих детей, так же, как и он. Мало их вижу, очень люблю.
Но есть какие-то вот базовые принципы? Так, в семье Боярских должно быть вот так, и вот так, и вот так.
Вот, честно вам скажу, с отцом никогда не было никаких там воспитательных бесед. Вот как-то он внутренним стержнем своим взглядом показывал мне, что такое хорошо, что такое плохо, своим примером. Я стараюсь также воспитывать дочерей в огромной любви. Они видят, насколько, я надеюсь, они это видят, я их люблю. И своим примером показываю и рассказывают порой, да, как надо поступать, как не надо. Мне кажется, они растут хорошими девочками. Я очень этому рад.
Я сейчас вспомнила, кажется, это был Захар Прилепин, который у нас тоже был в гостях в «Блаблондинках». И он однажды, и он нам сказал, что самое главное, как ему кажется, в воспитании собственных детей, это однажды не сесть и не поговорить со своими детьми, для того, чтобы они сами там думали, как им нужно жить. Не давать им никаких советов, чтобы они сами... Вы тоже этой, получается, модели придерживаетесь?
Это очень мудро. Ну... По крайней мере, навязывать свою точку зрения точно не нужно. Наверное, у ребенка может, если есть доверие между родителями, ребенку возникнет момент, когда он сам придет и попросит у тебя совета. И так иногда, редко, но делает моя старшая дочь. Вот, а так я полностью согласен, что нужно самому искать истину, самому наступать на все грабли. Конечно, родители везде стараются подстелить соломки побольше, побольше.
Но ведь не получается.
Это невозможно, к сожалению. Так устроен мир.
А вы часто приходите за советом? И что вы спрашиваете?
Так случилось, что уже давно за конкретным советом я прийти не могу, потому что любая сфера моей деятельности очень далека от мировоззрения и профессии моих родителей. Самое главное, я прихожу сверить камертон уверенности в своей нравственной правоте в любом деле. Да? То есть... Пока меня родители поддерживают, это значит, что я вот с морально-этической точки зрения силен, потому что прав, что я могу на себя в зеркало смотреть уверенно и смотреть в глаза оппоненту лживому с гораздо, так сказать, большим потенциалом, да, чем у него, условно говоря. Но порой не хватает профессиональных советов и... Есть же династии и политические, да, и предпринимательские.
За профессиональными советами к кому заходите?
Не к кому, к коллегам, к друзьям, которые также находятся в поиске. Это в основном мои сверстники. Старшие товарищи, конечно, есть, но вот таких, которых я мог бы назвать, так сказать, своими отцами в профессии, да, таких, наверное, нет.
Часто ли вы собираетесь всей семьей, чтобы вот и Лиза приехала?
Нет, такого не бывает. Практически никогда. К сожалению, поводы бывают грустные. Недавно ушел из жизни двоюродный брат моего отца, дядя Саша Боярский. И вот на короткое время действительно вся большая наша семья Боярских со всеми родственниками встретилась на вот этих траурных церемониях.
Рубрика.
Уже, да?
Да,
уже
рубрика, пора. Потому что у нас, к сожалению, осталось совсем-совсем мало времени.
Я вас про уху хотела спросить. Про уху. Да. У вас есть какой-то секретный рецепт?
Нет, да? Просто правда? Люблю ловить рыбу, делаю это очень редко. И самая вкусная уха – это та, которая с друзьями на костре на берегу озера.
Ну вот, скоро
по
можно будет открыть.
И на уху, Катечка, все. Первый вопрос из нашей рубрики – что вы скрыли когда-то от мамы?
Ну, например, что я курю.
До сих пор?
Нет, уже стал курить при родителях где-то лет 27, а до этого не позволял себе.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить жене?
Исключенный вариант. Ни с какой.
Самая большая ошибка в жизни?
Впереди.
И... Оля, у нас не хватает одного вопроса.
Мы потеряли один вопрос из нашей рубрики.
Ты тоже завис?
Я не помню, главное, какой.
Давайте мы спросим вас, кто ваш лучший друг?
Вы знаете, у меня... Я не могу назвать одного лучшего друга. У меня очень хорошая компания друзей.
Давай зададим другой.
Я вопрос вспомнила. У кого бы вы попросили прощения?
Во.
У Господа Бога за все свои грехи. Их немало.
А вроде бы такой честный, да, человек?
Честный,
а
чистый, нравственный человек пришел. А грехи все равно есть. Сергей Боярский был у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что нашли время. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.